Хочу, конечно, вначале, как всегда, посвятить наш урок миру, хорошим новостям, освобождению всех заложников, в том числе Йосефа бен Мирьям. Сейчас я расскажу, почему именно я его выделяю. И дай Бог, конечно, скорейшего наступления мира во всем мире и прихода Машеха в радости, Гиулы в радости. И не могу не поделиться. Меня очень это впечатлило, на самом деле. Смотрела интервью, которое проводила Рабанит Хагит Шира совсем недавно, несколько дней назад, с мамой одного из хатуфим, из заложников. И она рассказала вообще историю своей жизни, которая, честно, меня так пришла до слез, и я хотела с нее начать коротко. Она рассказала, что у нее несколько детей, Барух Ашем, и когда у нее одному из ее младших сыновей, ему было 8 лет, он заболел тяжелой болезнью, и, к сожалению, он оказался неизлечима, и он умер. И эта женщина, она очень близка к учению Рабби Нахмана из Бреслава, она читает все время книги по вере, и это ей, в общем, придавало сил всю жизнь, чтобы выдержать, да, эти все испытания, которые на нее навалились. И вот, в частности, когда, да, наступило это 7 октября, да, она тогда была в Умане, на могиле Рабби Нахмана из Бреслава. Ей сообщили о том, что произошло. Ее сын поехал туда на эту вечеринку с друзьями, и друзья спаслись, Барух Ашем, а его вот взяли в заложники. И она отнеслась к этому со всей верой. Она не отчаялась, она только увеличила силу молитвы, да, она продолжила там молиться еще какое-то время на могиле Рабби Нахмана. Она приехала обратно в Израиль, и она не сдалась, она искренне, шалом, шалом, еще раз приветствую всех присоединившихся, дорогие женщины, она очень захотела поделиться с другими женщинами, вообще, да, со всеми, тем, что наполняет ее, и тем, что дает ей жизнь. Она очень много читает книги про веру одного из очень известных раввинов Израиля, и она даже на площади, есть такая, сейчас переименовали площадь, я даже не знаю, где это в Израиле, но Кикара Хатуфим, и вот она там продает книги по вере, в заслугу того, чтобы поскорее, дай Бог, удостоиться, чтобы она увидела своего сына, и вообще, конечно, чтобы освободили поскорее всех заложников, и дай Бог, чтобы Шемим послал Руаш Лима, да, Бриют Нефиш и Бриют Агуф. Вот, ну и да, я слушаю эту историю, думаю, ну, какая героическая женщина, она не теряет веры, она продолжает еще других вдохновлять, она продолжает, она не отчаивается, она ухоженная, так для Энара она хорошо выглядит, и максимально еще старается, да, поддержать других при этом. И тут она рассказывает, что она выросла вообще без родителей, ее воспитывала бабушка, она не уточняла причины, но вот что выросла в непростых условиях, и бабушка умерла, когда ей было 18 лет. И последние годы там перед смертью именно она должна была ухаживать за бабушкой, она не уточняла, почему мама не могла этим заниматься, ну, неважно. То есть у нее нету в сердце, знаете, вот такой обиды, да, вот, ну, я не знаю, мне кажется, большинство женщин бы не справились, вообще людей, неважно, женщина, мужчина, но не дай бог никому такие испытания. И вот Рабанит Хагит Шира ее спрашивает, как у тебя нету мысли, что вот почему-то все несправедливо, за что, да, чем я вот такая плохая, да, я как бы наоборот вот укрепляюсь в вере, а вот у меня такое в жизни происходит, да, как бы, ну, неужели вот нету таких мыслей, что за что мне это, я не заслужила, я так стараюсь, да, вот Всевышний, я тебе стараюсь служить максимально качественно, да, а ты сначала у меня забрал сына, потом вот второй сын в заложниках, да, и неизвестно, как все будет. И еще вот оказывается, что, да, она вот выросла практически сиротой, да, и просто поражаешься ее душевным силам. И честно, мне так стало стыдно вот за то, что мы, у нас Барух Ашем, у нас, конечно, эта война ужасная, она затронула всех, да, то, опять же, мы беженцы с Украины, сначала у нас было потрясение от той войны в Украине, теперь, да, потом то, что в Израиле, это, конечно, касается, я думаю, каждого еврея. Шалом, Дасочка. Да, никто, я думаю, сейчас ни один в мире не может быть равнодушным к тому, что происходит. Но мы часто, да, мы забываем о том, что вообще что творится, и у скольких людей сейчас боль, у скольких людей сейчас, сколько уже потеряло близких, и страшно себе действительно представить, что чувствуют семьи заложников. И мы себе позволяем там на что-то жаловаться, мы позволяем чем-то быть недовольными. У нас закончилось, ну, нам привозят молоко с других стран, да, потому что тут нету, там, где мы находимся, нету производства кошерного молока. И, значит, все, кончилось молоко в магазинах, я очень люблю молоко. К сожалению, пока что не отучилась, я знаю, что это вредно, но я приучаюсь постепенно. Но моя первая реакция: боже, как я буду без молока? Мне так стало стыдно вот за это, да, я слушаю такие истории душераздирающие, какие среди нашего народа вообще героические люди, а мы тут возмущаемся, почему там нету несколько дней молока. Смотрит, просто стало стыдно, да. Вот, и я подумала, что это, возможно, будет многим женщинам полезно, что мы ссоримся с кем-то, мы чем-то недовольны, мы возмущаемся, там, тут не то, это не то. А на самом деле, да, вот у нас среди нас есть такие вообще герои, героини, а мы страйльхай, дай бог, чтобы вот мы действительно удостоились хороших новостей, и чтобы мы всегда умели ценить то, что у нас есть. Но мы сегодня еще об этом много поговорим, с Божьей помощью. Хотела начать вообще с пару слов про месяц Ияр, да, и вообще Сфират ха-Омер, не могу это пропустить, буквально две минуты. Меня очень так, я запомнила то, что говорила Рабанит Хава Куперман про этот период, это для меня было новое, да, ну, как бы известная вещь, Ияр на иврите, это аббревиатура, они Шемрафеха, я Господь твой целитель, и что для меня было новое, да, это что целитель не только тела, но и души. То есть очень-очень это время в Яре благоприятно для исцеления и болезней души, и болезней тела, и общего укрепления. И вот те, кто, например, хочет начать курс лечения, у кого, не дай бог, есть какие-то проблемы со здоровьем, то в месяце Яре у этого есть особое благословение. Очень хорошо также начать заниматься спортом, да, там каждый выбирает, что ему лично подойдет. Это очень-очень важно, держать, да, тело в тонусе, тогда у нас есть больше сил, больше энергии, честно, проверено просто на себе, что когда мы, у нас есть определенные физические нагрузки, да, это очень помогает, да, в здоровом теле здоровый дух. То есть дай Бог, чтобы у нас действительно нашли силы и была возможность использовать это особое такое время максимально эффективно, правильно, и чтобы действительно мы увидели хороший результат. Окей, теперь по поводу того, что весь этот период Сфират ха-Омер, это... Вот еще по поводу укрепления душевных сил. Рабанит Хава Куперман сказала на одном из последних уроков, что это время, месяц Ияр, оно особенно-особенно благоприятно для укрепления наших сильных сторон. И работу над собой вообще нужно начинать именно с осознания своих сильных сторон. Потому что если мы будем копаться и утопать в самокритике, ой, какая я там не такая качественная мама, жена, соседка, подруга, как мне хотелось бы быть, то у нас тогда не будет сил на то, чтобы повышать свой уровень, на то, чтобы совершенствоваться. Наоборот, да, то есть если мы делаем такой глубокий, тщательный самоанализ, вот, у меня есть такие-то достоинства, да, стараться их укреплять, стараться свои сильные стороны да, подчеркивать, и как для себя самой, да, конечно, не для других, да, для себя, то есть стараться, опять же, в чем можно усилиться, что можно еще повысить какие-то свои навыки, да, то есть это нам даст силы на дальнейший рост над собой, и опять же, дай Бог, чтобы мы удостоились этого, да, чтобы мы не забывали, что мы единственные, да, неважно, у нас там одежда от Армани, от, не знаю, от Зары или еще откуда-то, наша внутренняя ценность ни в коем случае не должна от этого зависеть. Это, честно, очень вот болит, что такая распространенная вот болезнь нашего поколения, можно сказать, да, извините за тавтологию, но мне болит душа. Действительно, когда я вижу, что люди настолько зависят от того, что о них думают другие люди, что они теряют просто ощущение собственной ценности. Каждая из нас – это принцесса, да, дочь царя, да, и наши мудрецы говорят, «Колько да бат мылых нима, величие дочери царя у него внутри. Вне зависимости от того, во что я одеваюсь, это никак не уменьшает мою внутреннюю ценность». Очень-очень важно это понять. Вот особенно для нас, русскоязычных, мне кажется, это очень большая проблема. Потому что мы слишком зависим от того, что скажут другие. Рафи Галькоин тоже приводит примеры, что у него там был какой-то мужчина молодой на шабате, и во время трапезы он видит, что он снял, у него были такие туфли там, какие-то супермодные, с таким острым носком. Он снял эти туфли и такой, вау, ну тогда вздохнул с облегчением. А Рафи Галькоин говорит, а что тебе, они же, ну как-то неудобно? Он говорит, ой, Раф, ужасно неудобно, я несколько часов мучился. Он говорит, ну подумай, ну вообще, а та нормальная, да, ты вообще нормальный, зачем ты себя тогда мучаешь часами? Он говорит, ну уйти за EFM, уж это красиво. Да, ну и то же самое девушки, да, там, и это еще раз, это дело каждой, конечно, но ходить в чем-то таком неудобном, да, только ради того, и даже часто то, что противоречит своему вкусу, да, внутреннему, это только ради того, чтобы идти на поводу общества, я не знаю, сколько это правильно, да, то есть прежде всего мы должны укрепиться в собственной, в укреплении собственной ценности, что во мне есть божественная душа, это самое главное, и вне зависимости от того, как я выгляжу, насколько, там, опять же, из какого дорогого магазина у меня одежда. То есть это очень-очень важно, чтобы мы, опять же, особенно месяц Аяр, чтобы мы это помнили и сконцентрировались на том, что у нас есть хорошее, а не на том, что у нас нет, да, что как бы нам не хватает, чтобы соответствовать стандартам современного общества. Это я помню, да, лет 20 назад, да, вот это классическое 90-60-90. Если девушка в это не вписывалась, все, кошмар, это там второй сорт, да. Я не знаю, какие сейчас стандарты, я не слежу, слава богу, за этим. Но когда-то дольше вы, да, мне было очень интересно, я смотрела там с этими новомодными новинками, да, и обязательно вот тут несколько лет, долго, я помню, держала 90-60-90. И все, девушка себя просто считала, все, ну, как бы она какая-то там второсортная, и вообще не нанесу на внимание. Конечно, это совершенно не так, да. Очень-очень важно, повторяю, это очень важная тема, особенно на нас, русскоязычных. Я недавно проводила тренинг, и к моему глубокому сожалению, я убедилась, я предполагала, но честно не думала, что до такой степени, что мы совершенно не умеем себя хвалить. Самое тяжелое задание из тех, которые я предлагала на этом тренинге, это оказалось для женщин сделать себе комплименты. Причем даже вот прошло несколько минут, да, вокруг женщин, и получается, женщина, которая должна была последняя сказать себе комплименты, у нее было минут 7-8 подумать. И все равно она не придумала. Вы представляете, за несколько минут не придумать себе пару комплиментов. То есть это очень-очень важно, чтобы мы это проработали, потому что если я не ценю себя, не знаю свои сильные стороны, тогда, конечно, я не буду ценить это в других и не буду замечать это в других. Я вспомнила рассказ. Один большой богач приходит к своему ребе, значит, ну и хвастается, какой он весь цадик, да, какой он, значит, как он над собой работает, какой у него высокий духовный уровень, говорит, Раф, вот, ну, несмотря на мое такое материальное положение, слава богу, хорошее, я ем каждый день черный и черствый хлеб и, значит, пью воду. И ребе ему говорит, я тебе приказываю каждый день есть целую жирную курицу, ну, там, сколько ты сможешь, да, сколько захочешь, и бутылку старого такого качественно хорошего вина. Он говорит, ребе, почему? Наоборот, я хочу, да, я хочу показать, что для меня нужды тела второстепенные, главное это душа, да. А ребе ему говорит, если ты считаешь, что как бы тебе достаточно, да, хлеба, черного и воды, то ты будешь думать, что беднякам достаточно и камня. Потому что, да, человек не способен, да, написано изначально, вот себе ближнего как себя. Если мы сами довольствуемся таким минимумом, то мы будем думать, что другим можно еще меньше. Да, то есть то же самое по поводу самооценки. Если мы себя держим на таком голодном пайке по поводу комплиментов, по поводу правильной самооценки, то другим мы будем относиться точно так, если не хуже, не дай бог. И тоже был... Что меня натолкнуло затронуть эту тему? Моя дочка проходила собеседование с директором семинара Бейт Яков в Израиле по Зуму. И директор ее спрашивает, скажи, какие две вещи из тех, что есть у тебя сейчас в семье, ты бы хотела взять в свою семью, когда выйдешь замуж? Честно, меня это так удивило, что вот, что она ответила, да, ну вопрос, как бы, ну, к вопросу нет претензий, конечно, все понятно. И то, что дочка ответила, меня очень-очень прямо так было неожиданно. Одна из двух вещей, которые она сказала, это было... вот мне очень нравится, что у нас дома за столом делают три комплимента каждому. На самом деле у нас действительно была такая традиция, да, я услышала от одной очень хорошей женщины, да, что очень хорошо за шабатным столом, как получается, да, то есть вообще желательно, ты расскажешь день, ну, как минимум раз в неделю, да, это очень удобно, как раз во время шабатной трапезы, когда вся семья собирается, говорить Ашему спасибо за все хорошее, что было за всю неделю. И я к этому решила добавить, что будет очень приятно всем членам семьи благодарить не только Ашема, а также всех членов семьи, да, каждая как-то помогает шаббату, вносит вообще свой вклад в семью, даже просто, да. Ну, есть разные ситуации в жизни, и, конечно, можно очень легко найти там 3 комплимента, да, можно больше, каждому члену семьи. И мы это делали регулярно, потом, когда мы переехали из Одессы в связи с войной, у нас были общие трапезы в гостинице какое-то время, и мы перестали это делать. И вот дочка это запомнила, да, запомнила, и, конечно, я поняла, что вау, это если так важно, надо обязательно это делать, и мы опять начали это делать. Я подумала, действительно, вот... Что нам стоит, да, что нам стоит сказать какое-то приятное слово? Лишний раз не бывает, да, конечно, прежде всего это мужу, детям, да, и коллегам, и соседке, и подруге, и родственницам. И ты сразу, да, вот каждое доброе слово, я, кстати, задумалась, на иврите слово комплимент — это махма. Махма — это от слова хам, тепло. То есть это что-то, слово, которое согревает сердце. Я с вами поделюсь еще таким моментом, прямо сейчас тоже незадолго до урока. В одной из групп прислали рекламу урока. И одна женщина, которую я даже вживую никогда не видела. Просто мы знакомы заочно. И, по-моему, один раз говорили по телефону. Она пожелала мне удачного урока. Честно, так было приятно. Вот прямо до глубины души. Потому что я так нервничаю всегда. Я очень много готовлюсь. Ну, конечно, всегда переживаю, чтобы урок прошел лучшим образом, принес максимум пользы. И да, даже то, что практически чужой человек тебе вот искренне желает удачи, честно, это очень согревает сердце. И дай Бог, чтобы мы вот действительно не теряли эту возможность, чтобы мы всегда всем желали удачи, желали чего-то доброго, чего-то теплого. Тоже я, чтобы не забыла, очень меня впечатлило, я слушала урок Рава Игаля Коэна. И он рассказывал, как он построил такой большой как бы общинный комплекс, да, и там и синагога, и бет-мидраш, и гостиница, чтобы те, кто приезжают туда на шаббат, ну, им было где остановиться, да, там проходят трапезы, ну, то есть просто сделал колоссальную работу, огромный садик, очень меня впечатляют его уроки. И вот он рассказал, что он как-то пригласил одного рава, молодого рава, очень известного, и чтобы он дал уроки в его этом бет-мидраше. И к нему звонит знакомый раву во время этого урока. Говорит: рав, вы должны, просто обязаны прийти посмотреть, что здесь происходит. И рав приходит и говорит, рассказывает, что вау, там просто не было вообще живого места, не было где яблоку упасть. И все, ну, этот рав, он очень такой юмористический. Да, очень там с юмором и, ну, как бы, имеет очень большой успех у слушателей Баруха Шем. И он говорит, что просто все валяются со смеху, видно, что колоссальный успех, все вау-вау, да, там просто в таком восторге от его урока. И он говорит, вы догадываетесь, да, это я уже чуть-чуть забежала вперед, у нас один из подпунктов, как бороться с завистью, да, и вот он рассказывает, да, вот свой личный пример. Он говорит, конечно, как вы понимаете, мне вначале было с этим непросто, когда я увидела, да, что вот, ну, к этому раву он пришел первый раз, такой молодой, да, там, я не знаю точно по возрасту, как они, да, сколько там у них, ну, большая разница по возрасту. И он говорит, я вижу его такой колоссальный успех. Он говорит, а у меня при этом было на уроке, бывало, что даже 15 человек, а тут 200. И он говорит, я вот искренне, да, вот начал как бы с собой работать и искренне за него порадовался. Мне очень нравится, что только в иврите есть такой, ну, это очень красиво, только на иврите есть такой глагол «лефарген». Это искренне радоваться за кого-то. И когда он рассказывает, что вот я искренне за него порадовался, что у него такой успех, что люди, да, и приятно проводят время, и укрепляются в Торе, да, потому что это не просто какие-то шуточки, да, это как бы это целый талант, да, должен быть, это искусство. Так преподнести материал, чтобы это было и интересно, и были шутки такие умные и правильные, но при этом чтобы основное, чтобы человек уходил с ощущением, что он узнал что-то новое из Торы, чтобы он почувствовал себя, да, в таком духовном, в хорошем таком приподнятом настроении. То есть это очень-очень большой талант. И он говорит, мало того, я даже повысила ему зарплату, да, как бы, что вот, у него такой успех. И он говорит, и Барух Ашем действительно приходит какое-то время, и теперь, ну, у него на руках тоже очень много людей. Он говорит, я уверен, что это и было искренне именно заслуга того, что он искренне радовался за другого человека. И это как раз то, что нам так часто не хватает, да, опять же, у нас сейчас такой период, который, да, Сарата Омер, который глобально вообще называется «Время суда», да. Почему это «Время суда», да, я думаю, что в основном наши уважаемые слушательницы помнят, что в это время была страшная эпидемия, которая унесла жизни 24 тысяч учеников Рабби Акивы именно за этот момент. Ни в коем случае нельзя думать, что они были там что они ссорились или что они там как-то себя неправильно вели глобально, да, нет, у них именно, подчеркиваю, мудрецы, был вот этот момент, что у них не было вот этой искренней радости друг за друга. То есть как бы немножко зависть, да, то есть они, когда кто-то удостоился какого-то открытия в Торе, да, какой-то открыл хидуш в Торе, то другие, вместо того, чтобы искренне радоваться за другого, подумали, ну почему не я, почему не я? И вот у нас их часто в жизни бывает, да, когда мы что-то видим, у кого-то вот такой ребенок, он любит очень учить Тору, а вот, например, наш ребенок не очень, или у кого-то там дочка отличница, а у меня нет, или у кого-то там, не знаю, дочка так любит помогать по хозяйству, там в свободное время постоянно на кухне что-то любит готовить, а вот у меня нет, да, то есть, понятно, у каждого свой пример. Но цени то, что есть, цени то, что есть, тогда это на самом деле наполнит нас настоящим ощущением счастья. Честно я вам скажу, до сих пор, после того, что нам пришлось пережить два таких очень тяжелых переезда автобусных, когда мы бежали с войны, один раз мы ехали 30 часов в автобусе, один раз 24. Я до сих пор, когда иду спать, ну, почти всегда, я вот мысленно говорю, что ему спасибо, бывает и немысленно, за то, что есть кровать. Да, я действительно, я это ценю, за то, что есть кровать, уже есть возможность лечь, расслабиться, да, отдохнуть. Потому что это было, конечно, очень большое мучение ехать 30 часов, вы представляете, с маленькими детьми, некоторые там было пару вообще почти новорожденных грудных детей, которые меньше года, они плакали, не давали. И так очень тяжело было спать, сидя. Еще и да, плач мешал. И это было очень непросто. И вот просто даже то, что у тебя есть кровать, уже за это надо сказать огромное спасибо. Мы это не ценим. И так во всем, да? Окей. Я начну с пункта. Изобилие на практике. Что такое изобилие? А мы сами себя на самом деле лишаем огромных благ. Что это значит? Вы пока подумайте, хорошо? Потом мы сверимся, что каждая из наших уважаемых слушательниц считает для себя. Да, как мы можем сами себе закрывать пути к изобилию? Я пока процитирую, написано в книге «Моэд Катан», 18b, «Союз заключен с устами». А, то есть есть один из комментариев, что два ангела находятся прямо у нашего рта, и каждую высказанную мысль вслух они доносят наверх, и не успокаиваются, пока она не будет, пока это, то, что мы сказали, это не сбудется. Представляете, да? То есть, например, то, что наша... Ну, я думаю, большинство женщин так сказала. Когда видишь, что ребенок сильно раскачивается на качели, осторожно, ты сейчас упадешь. Или там, когда мы идем, если женщина не очень уверена в себе, к сожалению, опять же, такая распространенная болезнь. Наверное, я практически не видела женщин, которые вот, у которых все в порядке с самооценкой. Идут на собеседование насчет работы. Ой, нет, я же такая глупенькая, меня точно не возьмут. Там на экзамене, ой, я точно завалю. Я... Или там, не, у меня не получится там что аккуратно сделать, у меня руки вообще там непонятно откуда растут. Да, или там, к сожалению, действительно, когда мы что-то не то говорим, то, к огромному сожалению, действительно, мы часто видим результаты того, что мы сказали. А как нам потом будет ужасно больно и... Но больно это не то слово, узнать, что мы сами навлекли на себя вот это отсутствие благословения, так скажем, да. То есть очень-очень следить тщательно за своими словами и про себя, и про других. Опять же, особенно сейчас, из-за того, что это период, да, Сфират Омер назван, как бы это, Дни Суда, нужно очень осторожно быть, не дай бог ни про кого не говорить лошон ара, да, не злословить, потому что, не дай бог, может быть, над этим человеком суд. И хас вэшалом, если это, да, кто-то из членов семьи, да, не дай Бог, чтобы это не пробудило небесный суд против этого человека. Против любого человека жалко, естественно, да, но тяжелее всего нам чаще всего именно с членами семьи, да, чем ближе, тем нам тяжелее, больнее, если человек что-то не то говорит, по твоему мнению, да. И очень надо быть осторожными, потому что каждое слово за слово, оно пробуждает рот сатану. Так и написано в книге вот, Сефер Хасидим. В Сефер Хасидим написано, пусть никогда человек не открывает рот сатану. То есть ни в коем случае нельзя вспоминать чужие грехи, чтобы не проявить гнев небес к нему. Кстати, тоже я узнала такую потрясающую вещь буквально несколько дней назад, готовилась к тренингу. Значит, идет сначала такой рассказ. Значит, что одна женщина звонит мужу и говорит, все? А, нет, она не звонит, я перепутала, она ему пишет записку. Муж приходит домой и читает записку от жены. Она там пишет: «Все, я больше не могу терпеть, мне надоело то, что у нас с тобой происходит. если ты хочешь вообще продолжать какую-то связь со мной, обращайся к адвокату, все, будем иметь связь через адвоката, все, я так больше не могу. Муж это читает. А жена в это время спряталась под кроватью. Она хотела мужа проверить, хотела узнать его реакцию. И она слышит, что он заходит в комнату, выходит из комнаты, и она слышит, он звонит по телефону другу и говорит: слушай, вау, я тебе сейчас такое расскажу, вообще ты не поверишь, меня жена бросила, представляешь, все, класс, сейчас иду к тебе, будем кайфовать, куда-то пойдем гулять, все, супер, жизнь только начинается. Она это слышит, и ее просто, она такое не ожидала, и все, и муж это вот сказал, да, по телефону другу, и вышел из комнаты, она вообще... В таком ужасе она не ожидала такого разворота событий. Она выходит из-под кровати и видит, что муж перед уходом оставил тоже записку на кровати. Что там написано? Дорогая жена, я тебя очень люблю. Пожалуйста, оставь свои глупости. Я видел кусочек твоего красного платья, которое я тебе купил на прошлый Песах из-под кровати. Я тебя прошу, чтобы ты знала. Я тебя очень люблю. И все, давай... Будем жить в мире, да, и, пожалуйста, брось свои глупости, никаких адвокатов, да, то есть он тоже хотел ее проверить. И этот Раф, это сказал Раф Коэн, он сказал потрясающий хидуш для меня, я этого не знала. Значит, он процитировал Зоар, что как будет, не дай бог, большое наказание человеку за злословие, так же самое он говорит, отамида, в той же мере будет еще наказание за то, что он не говорил другим махмаот, комплиментов. Представляете вообще, насколько это серьезно? Да, мы думаем, ну, что-то я буду ей говорить комплименты, да? Типа, ну, как бы... Потому что люди в основном вообще находятся в постоянном соревновании, да, и там жена с мужем, дети друг с другом, коллеги... Ну, вы понимаете, да, то есть очень часто идет такое негласное соревнование. А бывает и гласно, да, но я уже про бизнес не говорю. А на самом деле за это тоже есть спрос небес, не дай бог. То есть если человек может сказать что-то человеку приятное другому и не говорит, это тоже не проходит просто так. Я помню, честно, мне в детстве в подростковом возрасте я прочитала книгу Карнеги, она мне очень помогает до сих пор. Понятно, что после ШВ я уже начала изучать много еврейских источников, да, насчет правильных отношений между людьми, но вот именно по поводу того, что насколько важно другим делать комплименты и уметь их выслушивать, это я первый раз вот прочитала в книгу у Карнеги, и на самом деле я вижу потрясающий результат от этого, то есть, не знаю, мне кажется, человека не убудет, если он кому-то скажет что-то приятное. Наоборот, ты ему согреваешь сердце, ты ему придаешь уверенности в себе, можно пару теплых слов просто спасти жизнь человеку, и, к сожалению, мы часто это упускаем, такую возможность. Так, дальше. Значит, еще раз маленький вывод, да, по поводу того, что что за каждым словом следят с небес, да, и что у каждого слова может быть свой результат, да, очень-очень важно, опять же, контролировать свои слова. Теперь хочу процитировать Рабби Нахмана из Бреслова. Значит, Рабби Нахман из Бреслова говорил: «Знай, что мысль обладает великой силой, и укрепив и усилив свою мысль о чем-либо на свете, тем самым можно сделать так, чтобы она сбылась. И даже если человек всеми силами направит свои мысли на то, чтобы обрести средства, так и будет. Обязательно. И так во всем». Это немножко касается позитивного мышления. Да, мы с вами уже затрагивали тему несколько раз, позитивное мышление по-еврейски, но... Я хотела еще раз, да, подчеркнуть этот момент, что если мы хотим удостоить изобилия, это в наших руках. Это зависит во многом действительно от наших мыслей. Вот эта греческая женщина, Мирьям, о которой я говорила в начале урока, у которой сейчас сын находится среди заложников, она искренне настраивается. Она несколько раз прямо подчеркнула, что она даже купила шкаф новый сыну, потому что как раз вот он хотел новый шкаф. И она посылает ему такие, знаете, флюиды, вот, оптимизма, силы душевные, да, она как-то его вот мысленно поддерживает. Ну, понятно, что он молится постоянно, да, чтобы его поскорее освободили здорового душой и телом. И она искренне верит в это, она настраивается и помогает другим женщинам, мамам, да, заложников, она их поддерживает, она их вдохновляет, она... То есть она сама в себе поддерживает вот эти правильные мысли. Она так и сказала, что это просто, это дело привычки. Да, то, что вот мы с вами тоже говорили, это я прочитала книгу Рабанит Сара Йосеф, это невестка великого рава, зацаль рава Авадия Йосефа, главы сефардского еврейства, да. И вот она говорит, что это тоже что-то дело привычки, что вот человек просто приучает себя думать позитивно. Она говорит, конечно, это война, внутренняя война, да, что приходят, конечно, разные мысли. Понятно, она живой человек, мы все живые люди. Мы не роботы, приходят мысли, ой, какой кошмар, как все будет, да, там, как мы это все выживем, как мы это переживем, как это вообще все. Нет, надо, это все понятно, это естественно, но нельзя вот так быть по течению, да, это борьба, это внутренняя война, но если ты привыкаешь искренне вот так вот, ты искренне веришь, да, что все будет хорошо, да, Всевышний хочет, чтобы мы жили в радости. Но если у тебя действительно это сильная вера, если ты себя прикрепляешь максимально, да, укрепляешь свою связь с Ашемом, прикрепляешь себя к источнику жизни, да, вот она несколько раз это подчеркивала, что насколько важно в это верить и позитивно думать. Она много раз именно это подчеркивала насчет важности наших позитивных мыслей. И так действительно во всем. Если человек думает, ой, какой кошмар, все, мы никогда не выберемся из нищеты, из долгов, то не дай бог, много шансов, что так оно и будет. Не дай бог. Так что очень-очень важно приучить себя надеяться, что бы хорошо, все, даже сейчас какой-то не тот период, или мне там не хватает на то, что я бы хотела, или там да, не хватает кому-то из близких, не хватает детям на то, что не хотят, не хватает там, не знаю, мужу, да, на то, чтобы он хотел. Дай бог, этот период пройдет. Конечно, нужно молиться. Сказывает одна женщина, сейчас я закончу эту мысль, нужно молиться, ты понимаешь, что если тебе это действительно нужно, Ашем тебе это даст. Да, не отчаиваться, а наоборот быть настроенной максимально на позитив и понять, что источник изобилия только у Всевышнего. Вот это и есть успех, да, ну, все наши бунты связаны с достижением успеха, но хочу подчеркнуть, да, что успех в жизни – это только возможность Всевышнего, и не забывать это. И даже сегодня тоже узнала, вот даже для меня это очень было важно это услышать, понимать, что каждый раз, когда тебе кто-то из людей делает какое-то добро, тоже это, конечно, человеку нужно благодарить, понятно, и нужно обязательно постараться ему вернуть тоже добром, но понимать, что этот человек тебе послал Всевышний. Если бы Всевышний посчитал, что тебе сейчас не положена помощь, ты не заслуживаешь, чтобы тебе кто-то помог, чтобы тебе кто-то улыбнулся, чтобы тебе кто-то сказал доброе слово, ты бы этого не получила. То есть когда что-то мы получаем хорошее от других людей, кто-то нам помог, или, опять же, улыбнулся, поддержал, сказал теплое слово. Кстати, по этому случаю, опять же, хочу очень-очень искренне от всего сердца поблагодарить всех, кто меня обычно поддерживает. Мне это очень-очень помогает, на самом деле, очень дает много сил. И понимать, что первое – это от Всевышнего, и второе – не забывать людям, конечно, тоже и благодарить, и желать им всего самого лучшего, и максимально, если кто-то там делал доброе дело, максимально стараться тоже ему это вернуть. Так правильно. Окей. Хочу рассказать тоже один рассказ, который слышала на этот шаббат. Он меня очень так впечатлил. Как раз это моя любимая тема, да, вообще отношения между людьми. Я сделаю вывод, и, да, поймете, почему я его рассказываю именно в этой части нашего урока. Значит, был один очень богатый человек, у него был завод, было где-то в Европе, и, значит, у него было все в плане материальности, о чем можно вот мечтать, но он был довольно жесткий со своими сотрудниками. У него-то были сотни, может быть, даже тысячи сотрудников и на заводе, да, и он с ними относился к ним достаточно жестко. И как-то один из сотрудников не пришел на работу, и на следующий день тоже опоздал, и потом говорит, ой, извините, пожалуйста, ну, да, извиняйте перед этим хозяином, у меня очень болела жена, и просто не на кого было оставить, я обязан был ей помогать. И этот вот хозяин завода этого, да, так резко, жестко ему ответил. Он говорит, ну, твоя жена болеет, ну, при чем здесь я? Почему это должно быть за мой счет? И он так это жестко сказал, да, ну, ой, не буду комментировать, но на самом деле есть очень, очень больно, что человек вообще может, да, так реагировать на чужую боль. Окей, проходит время, начинается война, и этот богач, он теряет все свое имущество. Он все потерял, и значит, еле-еле спасся, приехал в Америку, и, значит, ну все, буквально он стал нищим. То есть он дошел до того, что просил милостыню. Но когда-то он много помогал очень разным благотворительным организациям, И в заслугу того, что вот помнили, да, что раньше он им помогал, ему давали регулярно какую-то там минимальную сумму денег, какой-то минимальный прожиточный минимум для того, чтобы, извините за тавтологию, да, для того, чтобы он мог хоть как-то выжить. Но он очень любил курить. И, ну, как бы он понимал, что то, что с ним произошло, да, что он так обеднел, так страдает, да, для богача обеднеть это намного больнее, чем для бедняка, который никогда не знал вкуса роскоши, да. Он понял, проанализировал, да, сделал хешбон-нефеш, да, вот еще как бы разобрался, да, что делает вообще еврей, когда к нему приходит, не дай бог, несчастье. Он начинает копаться, да, задумываться, за что это вообще ему пришло. И он вспомнил этот случай, что вот у одного из сотрудников заболела жена, и он так жестко, грубо ему ответил, что чего это болезнь твоей жены должна быть за мой счет. И он взял на себя сам такое вот, придумал себе наказание, что он будет ходить и попрошайничать сигареты. И вот он так ходил, да, там, просил сигареты. Ну и люди по доброте душевно ему давали, потому что, опять же, так как он делал раньше много добра, многие его знали, и вот в память о том добре, которое он когда-то делал, ему тоже давали эти там, пару секретов, что он просил. И вот как-то попался один чужой человек, который его вообще не знал, там, с другого вообще города. И он тоже у него просит сигарету. И тот говорит, ну, ты любишь курить, хорошо, но почему за мой счет? И он тоже это так же самое грубо ему ответил, точно как он тогда ответил этому сотруднику. И тут он так обрадовался. Понимаете, да? То есть он понял, что вот тут его Шем уже простил, да? Что вот в этот момент все, он, да, вот все... Все вернулось, да, что именно той же фразой ему ответили, что ответил он. И вывод понятно, да, то есть если даже период, какой-то период времени, да, мы себя ловим на том, что Баруха Шем, у нас все есть. Опять же, если мы идем спать сытый, и с носа с крыши над головой, есть кровать, это такое благословение, когда есть кровать, и это не сам... Рома ван мылав, да, это не само собой. Те бедные люди, которые тоже в Израиле находятся уже месяцами дома и нет возможности вернуться домой, живут в гостиницах или в каких-то временных непростых условиях, я думаю, меня лучше всего понимают, да. Все равно, если есть кровать, есть крыша над головой, мы идем спать сытые, это уже изобилие, уже надо радоваться, потому что сейчас это далеко не у всех есть, да, наши бедные солдаты, они сейчас, не у всех есть крыша над головой, и мало кто из них спокойно спит ночью, да, и... Ну, не мало кто, наверное, вообще никто. Ну, то есть, понятно, нам очень нужно ценить то, что у нас есть. И это есть изобилие, особенно если мы это ценим. Потому что если мы только смотрим вокруг на других людей, вот, а у него вилла 3 этажа, а у меня всего лишь 2, такой человек несчастный. Просто его можно действительно пожалеть от всей души, что он не ценит то, что у него есть. Тоже рассказал Рафи Галькоин, он был как-то... Ну, практически приглашают... давать уроки в Америке, да, и он был в Лос-Анджелесе, и один из знакомых, который тоже там живет, он его повозил по 3 самым дорогим районам Лос-Анджелеса. И потом он ему говорит, ну и Раф говорит, вот, вау, такие шикарные виллы там, да, супер, мечта, там с видом на океан, да. И, значит, потом он после того, что он это все ему показал, он говорит, Раф, вы знаете, что самый большой доход и самое большое количество клиентов у психиатров и психологов – это именно здесь. Самое большое число, к сожалению, тех, кто, ну, может быть, не самое, но огромное число жителей этих шикарных вилл, они на таблетках, они на каких-то наркотических веществах. То есть найти здесь здорового, счастливого человека не так легко. Представляете? И на самом деле, да, это известная статистика, что количество самоубийств самое большое именно в развитых странах, именно в таких обеспеченных странах. Без комментариев, да, мы уже упоминали эти темы. То есть то, чему учат наши мудрецы. Миашир, да, тут написано в перке вот. Миашир, Миша Самех Бехелко. Кто богат, тот, кто рад тому, что у него есть. Окей. Теперь следующая тема, вот, которую я хочу коснуться, еще уже помню, здесь успею, зависть, да, одна из частей нашего урока, это зависть. Сразу процитирую, да, тоже мне очень потрясла фраза Рава Галякоина, он это очень красиво сказал. «Ганеден вегейном запхераховшит». То есть быть в раю или быть в аду – это свобода выбора, наша свобода выбора. Знаете, это что имеете в виду? Как раз то, о чем мы сейчас говорили. Что если человек доволен тем, что у него есть, ему хорошо и приятно и удобно в той одежде, которая у него есть. На самом деле, как раз летом, да, самое идеальное, да, это какая-то натуральная ткань. И это стоит не прям так дорого, да. То есть те, кто гонятся постоянно за, ну главное не быть хуже других, за какими-то обязательно фирменными вещами, или там фирменной там, модной обувью, или какими-то там дорогими украшениями, и только человек смотрит вокруг, что есть у подруги, или мужчина смотрит, ой, а у кого-то там такая машина, а у кого-то сякая машина, а вот у меня там всего лишь, не знаю, там, я в машинах for fun, абсолютно меня это не интересует. Но все понимают, о чем речь, да, то есть если там... Человек копил долгое время на машину. Я сама лично слышала этот рассказ. Очень долго копил себе. Человек купил машину последней модели. Только купил, проходит месяц. Уже эта модель уже чуть-чуть устарела. И появилась другая модель. И там его лучший друг купил вот эту новую модель. И все. И то, к чему он стремился годами. Мечтал, представлял, воображал. Там работал с утра до ночи, чтобы заработать на эту вожделенную там, машину последней модели, все, она ему уже не в радость, потому что уже есть что-то более крутое, и у друга, и он это видит, и тот из этого перед ним там вот едет, да, круги наворачивает. Вы представляете? То есть это человек сам себя погружает в геном уже в этом мире. И наоборот, да, можно очень искренне радоваться тому, там, что ты едешь на электросамокате, тоже есть не у всех, да, на самом деле. А еще лучше вообще ходить пешком. 100%. Девочка, 100%. Зависть порождает злость, ненависть. И еще, опять же, это, что особенно актуально в наше время, что зависть, она происходит из синатхи нам, без причины ненависти. То есть если мы будем искренне радоваться за других, у нас не будет причин им завидовать, да, потому что, да, мы все одна семья. Если мы будем искренне относиться к другим, да, вот с такой радостью, вау, хорошо, что у него это есть, хорошо, пусть получит удовольствие. Если мне это положено, да, мне чем тоже это даст. Ой, я забыла, хотела рассказать вам рассказ. Одна женщина, у них... Значит, был очень большой долг за электричество, около 5000 шекелей. И таких денег, к сожалению, не было. И она очень расстроилась, когда-то узнала, что вот все, надо платить, потому что уже угрожают отключить электричество, а денег нету. И, значит, муж, ну, в общем, связался, да, с работниками этой электрокомпании, начинает просить, да, там, чтобы сделали какую-то скидку. И действительно сделали скидку в 1000 шекелей. Окей. И тут жена... Ну, она в данной ситуации ничего не могла сделать, кроме молитвы, да, то есть денег не было и ждать вроде бы неоткуда. Она может молиться, да, что делает еврей, когда ему плохо, да, когда он как бы в безвыходной ситуации, понятно, дома дети, и как без электричества, ну, это не жизнь, да, понятно, не дай бог. Я помню, что как раз у нас, да, в мое советское детство, у нас каждый день в 10 отключали на 3 часа свет, я это очень хорошо запомнила. И я помню, делала домашнее задание при свечке. Потом пару раз, когда уже мои детки стали подрастать, у нас тоже отключали электричество. И я только заикнулась, чтобы делать при свечке. Мама, ты что? Что мы все будем глаза помыть? Ты что, мама? Никто бы у нас здесь не было бы света. Да, точно, Евочка, 100%. Да, не дай бог. Да, чтобы зависть не вызывала враждебность между людьми. Не дай бог, конечно. На самом деле, это, по словам многих, очень рабоним современных. Это... одна из таких важных причин, почему такое происходит. Окей. Значит, эта женщина начинает очень молиться про то, чтобы Ашем послал деньги на то, чтобы погасить этот долг. И что вы думаете? Через короткое время ей приходит по почте ровно 3800. То есть у нее был долг 4800, 1000 сделали скидку, осталось 3800. Знаете, откуда? Значит, она рассказывает, что это тоже рассказ в книге, вот этой, все в твоих мыслях. Что 25 лет назад она работала в каком-то банке, и что-то тогда, в общем, что-то ей не доплатили, ну, и был перерасчет, и накопились, как бы, да, за это время какие-то проценты, и, в общем, она получает ровно 3800. Ну, кто-то может сказать, что это совпадение. И на самом деле, если присмотреться, что вокруг нас происходит, просто очень важно именно в это вглядываться и, да, не считать, что все само собой. Даже то, что мы попали на урок, да, это не просто так. Очень-очень важно, чтобы мы ценили, да, вот на самом деле этот час каждая из наших уважаемых слушательниц могла провести по-разному, да, можно было, ну, самое простое, да, сидеть в телефоне, там, общаться с подружками, или общаться с детками, или с мужем, или пойти гулять, пойти на спорт, да, очень-очень много есть чем заняться. Ну, вы выбрали, кстати, вот время, да, послушать слова Торы, в чем-то укрепиться. И это не просто так. И дай Бог, чтобы действительно какие-то то, что мы сегодня вместе выучили, то, в чем мы укрепились, чтобы это очень помогло нам в жизни. Действительно, чтобы это сделало нас более успешными, сделало нашу жизнь более радостной, более качественной. От всей души нам всем желаю, всему еврейскому народу. Окей. Так, я бы очень-очень хотела поделиться одним рассказом на тему плата за услугу. Честно, меня это очень-очень впечатлило. Да, надеюсь, что успею. Значит, это была реальная история за несколько лет до войны в Венгрии, в городе рядом с Будапештом. Там жила семья Адлер. Это такая очень праведная семья. Кажется, их звали Мирьям и Муше. Очень-очень праведная семья. И также, значит, у этого Муше, у него был родственник, его звали Ицхак. И он был потомственный шохи, да, то есть как бы он сам делал шхиту животным и сам это продавал, у него был маленький мясной магазинчик, и у них это вот, как бы этот бизнес, да, передавался из поколения в поколение, то есть дед этим занимался, отец, и вот этот Исхак, и он уже был вдовец 14 лет, и уже дети были взрослые, жили где-то в другом месте, вот, ну и, значит, это было уже непростое время, прямо вот уже незадолго до начала Второй мировой войны. И у этой вот праведной семьи Адлер, у них была добрая традиция делать всем отъезжающим из этого города месиват прида, то есть как бы прощальную вечеринку. И, значит, они это делали очень душевно, да, вспоминали, ну, все, как бы, да, самые такие приятные моменты, связанные с этим человеком, да, оставить ему, знаете, такое хорошее ощущение, что его любят, что его ценят, и его будет не хватать в этом городе, ну, понимаете. И как-то, значит, раввины решили, что нужно, чтобы в каждой мясной лавке был мажгех. В этом городе было три таких мясных лавки. И раввин приходит к этому Ицхаку в лавку и говорит: так и так, значит, нужно, чтобы у тебя был мажгех. А вот сейчас, как бы, да, совет раббаним решил, что, ну, мы должны тщательно следить за тем, чтобы уровень кашрута не падал, и, значит, обязательно нужно, чтобы ты нанял мажгеха. Ну и подразумевается, естественно, что это должно быть за счет Ицхака. А он, бедный, так уже очень-очень... ему было тяжело материально, он с трудом вообще сводил концы с концами, потому что, опять же, я напоминаю еще раз, что это было предвоенное время, и было очень-очень тяжело, и с продовольствиями. Ну, материально люди уже буквально еле выживали. И... он отказался, он говорит: как, что это такое, как, мужчина, на каком основании вы во мне сомневаетесь, мой дед этим занимался, отец, и всегда у нас было все идеально, ну, как бы мы всегда все придерживаемся всех законов кашрута, все четко, ну, все законов шхиты, мы максимально стараемся, да, все соблюдаем, на каком основании, если у меня вдруг, если я сейчас заведу мажгеха, это уже... наоборот, разбудит подозрение, что как будто бы у меня что-то некошерное, и мне вдруг нужен мажгех. Раб говорит: не, ну не переживай, это там в своем городе было, опять же, три вот таких кошерных магазина мясных. И он говорит: не переживай, это будет везде. Но этот Исхак, опять же, он был пожилой, он ему самому практически не хватало. То есть на самом деле даже, да, на удовлетворение самых необходимых нужд это было уже там все впритык. И он отреагировал очень бурно и сказал жестко раввину, что он не заведет себе мажгеха. И Раб говорит: ну все, тогда мы должны будем объявить твой магазин как бы... вне закона. Ну и это было, конечно, ужасной травмой для этого Исхака. И проходит какое-то время, то есть он бедный, все. То есть он буквально потерял там, смысл жизни, потому что этот магазин единственное, что его вообще как-то оживляло и придавало ему силы жить. И он решил ехать в Америку, да, попытать там счастье. Значит, семья Мирьям и Муше, да, я уже повторяю, да, они обычно всегда делали всем такую как бы прощальную вечеринку. И Мирьям, она говорит мужу: давай тоже сделаем Ицхаку такую вот месиват прида, да, вот такую как бы прощальную вечеринку. Ну и муж, как ни странно, он не согласился. Он говорит: нет, ты что? Мы тогда покажем, что вот мы поддерживаем того, кто не согласился с раввином, и, скорее всего, раввин точно не придет на эту вечеринку, зачем тогда нам ее делать, да, потому что, ну, конечно, обычно было принято приглашать раввина, он говорил какие-то приятные, красивые слова про этого человека, который уезжал, и она говорит: смотри, да, у мудрой женщины вот уже есть чему поучиться. Она говорит: давай я спрошу лично у раввина, да, он придет или не придет. Ну, и муж говорит: хорошо, она идет к раввину. И Барух Ашем, раввин сказал: да, да, конечно, я приду. Потому что все-таки никто не обвинял его, да, никто не говорил, что у него не кошерно. Просто как бы раввины решили, что нужно, чтобы был мажгех, да, но то, что он отказался, это не сделало, не дай бог, его мясо не кошерным, да. Но как бы, опять же, не вынуждены были, да, так поступить. чтобы, ну, да, как бы, чтобы было справедливо, что это у всех должно быть. Иначе было бы непонятно, почему других обязали Машгеха как бы взять на работу, да, а ему это простили, понятно, да, то есть ко всем предъявили одинаковые условия. Ну, в общем, Равин сказал, что он придет на эту Масибат Прида, и ему сделали тоже очень трогательно, красиво, приятно, говорили приятные слова, и красиво так написано, что это реальная история из книги Адраба, вот, кто читает на иврите, очень вам советую, честно, эта книга нам не столько придает сил, там очень много реальных историй жизни, очень-очень укрепляет. Значит, и написано, что было видно, что впервые за долгое время у Исхака была такая искренняя улыбка на лице. И он им тоже говорит, да, я вас тоже всех люблю, мне будет вас не хватать, и чтобы вы знали, что у вас есть надежный человек в Америке. Тем временем как бы уже всех евреев переселили в гетто, и стало совсем туго с продовольствием, буквально уже не хватало на жизнь. И вот как-то приходит к ним посылка к этой семье Адлер, да, к Муше и Мирьям. Приходит посылка с Америки, и там какой-то музыкальный инструмент. И Муше, я не очень поняла, какой, потому что, наверное, какое-то редкое слово, я его не знаю, неважно. Ну, в общем, какой-то музыкальный инструмент. И, значит, и Муше, он, да, это, знаете, как это выглядело, как будто насмешка. Как вообще он может нам послать этот музыкальный инструмент? Зачем? Что он не понимает, что у нас сейчас... мы там вообще еле выживаем, да, у нас, не дай бог, скоро будем умирать с голоду, нам практически вообще не на что жить. Какой музыкальный инструмент? Кто сейчас даже это, даже если предположить, что он это прислал для того, чтобы потом они продали, да, никто сейчас это покупать не будет, потому что все бедные, нищие, просто с огромным трудом сводят концы с концами. И он берет, знаете, вот так вот прямо со всей силы, со всей злости, он бросает этот музыкальный инструмент, он разбивается. И что оттуда выходит? Там была такая внутри полость. И оттуда выпадает кулечек. И там деньги, большое количество. И спасибо. Спасибо большое всем, кто пишет, за поддержку огромную. Я... Окей, чтобы я не сбилась. Значит, и оттуда выпадает большое количество денег. И также документы, которые дают право на выезд. Вы представляете? То есть на выезд для всех членов семьи, всех детей, все. И они, слава богу, действительно успели уехать. И вот ровно через месяц туда заходят немцы, и, к огромному сожалению, из этого города уже никто не выжил. Да, то есть, честно, меня этот рассказ очень впечатлил. Да, вот это что значит долг платежом красен? То есть, во-первых, слава богу, конечно, да, вот если отмотать немножко назад эту историю, какое счастье, что вот Равин так отреагировал, да, что он сказал, что он придет. Да, потому что бывает по-разному. Даже люди, живущие по законам Торы, у нас есть очень большие яцерара. И вполне Равин мог сказать, нет, вот он, да, вот он не согласился с нашими новыми правилами, я не приду. Вы представляете, да, то есть что бы тогда было? Человек бы уехал с такой обидой на всех, да, с такой горечью. И так ему в жизни нелегко было. Опять же, я же говорю, что дети уехали, неизвестно, были с ним на связи или нет. Жена умерла, бизнес закрыт, да, то есть и у него и так как бы нету, ну, нету сил для жизни, да, неоткуда черпать эту радость. И это было для него крайне важно, просто жизненно важно знать, да, когда он уехал, что вот есть люди, которые вот сделали для него что-то доброе. И, конечно, Мирьям и Муше, да, мудрые женщины, она могла бы, да, начать спорить с мужем, отстаивать, нет, все, в любом случае я сделала, но она, да, она говорит, ну, давай не будем спорить, я спрошу у Равина, да, то есть так мудро, это женски, спокойно, миролюбиво, и... Тоже, да, опять же, я подчеркиваю, что это было уже очень долгое время, и устроить такое большое празднование, это было очень материально тяжело. Но она все-таки на себя это взяла, да, и это им в итоге спасло жизнь. Ну, я думаю, что, да, понимающий поймет, больше выводов делать не надо, но дай бог, чтобы у нас всегда хватило мудрости себя правильно вести, вести себя достойно, как подобает дочери царя, да. И даже если у нас внутренний голос, да, нам яцерара мешает и что-то там нашептывает, чтобы мы пошли у него на поводу, дай бог, чтобы у нас хватило мудрости поступить правильно. Может, есть какие-то вопросы? Если нет, у меня есть еще один рассказ, который очень хочу успеть рассказать, но если что, у кого-то срочное, важное хочет узнать, пожалуйста.
У нас еще немножко есть времени, потому что следующий лектор не может подключиться, поэтому мы еще немножко можем задержать.
А, хорошо. Я Хорошо, да? Что есть у нас, да, несколько минут. Очень хотела успеть рассказать этот рассказ на тему «Бенадам Лихаверо». Он меня очень потряс. И всем, кому я рассказываю, тоже он не оставляет равнодушным. Опять же, это именно из-за того, что сейчас брат умер, и особенно тщательно нужно следить за отношением к другим людям. Значит, я думаю, это сейчас история будет особенно важна. Это рассказала женщина, директор семинара в Израиле. Она рассказывает про свою дочку, что она несколько лет была бездетная. И она уже проходила всякие обследования, и ничего не, ну, как бы, вроде ничего не удавалось обнаружить, никакой серьезной такой причины, но тем не менее, как бы детей не было, и шли годы, да, и ее муж очень-очень хотел детей. И прямо вот дошло дело до того, что, значит, ей предложили такое очень какое-то серьезное обследование в больнице, чтобы она была там трое суток, подключенная ко всем возможным проводам, ко всем возможным там приборам. И даже стал вопрос о том, что если, не дай бог, анализы окажутся отрицательными, что она бездетна, то муж сказал, что он с ней разведется, потому что он еще хочет детей. И опять же, что делает еврей, когда, да, не дай бог, да, воды достигают горла, да, когда какая-то очень-очень сложная жизненная ситуация, она начинает делать хешбон нефеш, да, счет души, она начинает анализировать прошедшие годы, думать, кого она могла обидеть, и что вы думаете. Она вспоминает, что в восьмом классе в Израиле это особенный класс, это последний в школе, и уже девочки в восьмом классе приняты в другие семинары, да, то есть там школа идет, ну, религиозная школа до восьмого класса, а потом они идут учиться в другие места, в семинары. И, значит, к ней в восьмом классе пришла новая учительница, потому что их учительница, она родила ребенка, ушла в декрет, и, значит, к ним прислали новую, у которой это было первое место работы. И, к огромному сожалению, очень больно про это рассказывать, но девочки стали к ней очень плохо относиться. То есть они ее там дразнили, над ней смеялись. И, опять же, так как у нее не было опыта, она не знала, как с ними вообще справиться. И прямо доводили до слез. Она несколько раз их просила: пожалуйста, девочки, ну сколько можно на ней издеваться? Они все равно ее дразнили, и так это все продолжалось. И она подумала, что, возможно, причина ее бездетности именно в этом. И она попросила маму, потому что она лежала, опять же, подключенная в больнице к этим всем приборам, и ей это было очень сложно сделать самой. Она попросила маму, мама, значит, с огромным трудом нашла ее телефон, потому что она несколько раз за это время меняла место жительства, эта учительница. Она к ней позвонила, объясняла всю ситуацию, что так и так, ее дочка в больнице. И ну, очень просит прощения, да, за то, что тогда было в восьмом классе. Да, восьмой класс, 14 лет, да, понимаете? То есть это девочки, как бы, еще глупенькие, да, не всегда вообще понимают, что они делают. Учительница так послушала, говорит: хорошо, я прощаю, положила трубку. Через минуту она перезванивает и говорит: знаете, все-таки нет причин, чтобы я вас обманывала. Я никогда не прощу этот класс. Они меня буквально убили. Я тогда чуть не развелась с мужем, она говорит. И неизвестно, кстати, на момент разговора, или у нее уже все в жизни наладилось. Она говорит, потому что потом, после этой школы, мне было очень-очень тяжело устроиться в другое место. И так, кстати, непонятно, нашла она работу или нет за эти годы. Она говорит, куда бы я ни приехала, везде сразу звонили на мое первое вот это место работы неудачное. И, к сожалению, мне давали не очень хорошую рекомендацию, что вот я не смогла справиться с девочками 8 класса. И мне было очень тяжело найти работу. Мы были без денег. И, опять же, чуть дело не дошло до развода. Я этот класс никогда не прощу. Ну, представляете, это бедная мама, у нее там сердце в пятке, она рассказывает дочке, дочка сама звонит этой учительнице и говорит: пожалуйста, я вас очень прошу, опять все это и рассказывает, и объясняет, и умоляет. И учительница говорит: смотри, я бы рада тебя простить, но не могу, вы мне сделали слишком больно. И в процессе разговора учительница спрашивает: а как с остальными девочками? Что оказалось? В этом классе, значит, было таких 7 террористок, так и названы, прямо Шева террористия, которые особенно над ней издевались. И вот эта женщина, она не была в числе этих 7, но она была одна из лидеров класса, и если бы она сделала замечание девочкам, то к ней, скорее всего, бы прислушались. А она просто молчала, она в это не вмешивалась. И вот молча смотрела, как они издеваются над этой учительницей. И она пишет, что мы когда начали вспоминать про судьбу вот этих девочек, она говорит, я чуть не упала в обморок. Вы представляете, у 6 из этих 7, да, террористок, у них очень плохо сложилась ситуация в жизни. Одна развелась, одна там сошла с ума, одна стала наркоманкой. В чем-то девочки серьезной семьи, к сожалению. четвертый еще что-то. Короче, у каждой из шести были очень большие проблемы в жизни. И вот она говорит, да, вот седьмая, все у нее хорошо, она замужем, есть трое деток, все хорошо. А учительница говорит, а ты знаешь, что было? На выпускном вечере, я вообще уже очень не хотела делать, потому что вы меня так измучили, что я не хотела вас видеть лишний раз, но это моя работа. И в конце выпускного вечера эта девочка седьмая, она ко мне подошла и начала меня очень-очень вымаливать прощение. И было видно, что ей реально очень-очень сильно стыдно. Говорит, я тоже не смогла сразу простить. И она ко мне приходила домой каждый день, целый месяц, и давала мне какие-то подарки. И видно было, что она реально очень раскаивается. И я ее простила. Ну, слава богу, тут хороший конец, иначе я бы не рассказывала. Я люблю истории только с хорошим концом. Брух Хашем, пришли моя девочка, и вам огромное спасибо. Честно, очень важна ваша обратная связь. И Брух Хашем, она родила деток, и хорошие пришли ответы на анализы. Но на самом деле, честно, на меня эта история произвела громадное впечатление. Я думаю, что тут ничего не комментировать, да? Насколько важно... Не надо ждать, да, не дай бог, каких-то серьезных проблем в жизни. Если мы чувствуем, что мы как будто что-то лишнее сказали, чтобы мы как можно быстрее извинились, как можно быстрее, потому что, да, сегодня мы кому-то что-то ляпнули, а завтра это уже вот эти отрицательные эмоции, оно прорастает, не дай бог, может превратиться в ненависть, которая длится годами, которая может испортить жизнь даже нескольким поколениям вперед. Дай бог, чтобы Ашем надал мудрости, чтобы мы успели исправить свои ошибки поскорее. И... чтобы мы успевали подумать до того, как сказать, потому что не всегда можно исправить. И чтобы мы удостоились гиулы в радости уже в наши дни.
Большое-большое спасибо. К сожалению, наш лектор еще до сих пор не подключился, поэтому если у кого-то есть какие-то вопросы или есть еще что-то интересное рассказать, мы с радостью.
Лидочка, и вам огромное спасибо. Да, мне есть что рассказать. Я хотела тогда еще... Раздами Шамаем. Значит, да, положено было изначально, чтобы я это сегодня успела прочитать. Это благодарность за то, что у нас есть. Да? Это тоже дополнительные пути к обретению изобилия. Порой нам кажется, что даже те маленькие суммы, которые к нам поступают, вообще не считаются доходами. И тем более нет в них благословения, да? Что это вообще не считается изобилием. Мы склонны пренебрегать ценностью этих доходов, полагая, что в денежном плане они нам мало что прибавляют. Но это неверно по сути. Любой, да, давайте вникнем в это, любой, даже самый маленький доход, все, что мы получаем, это бесценный дар. Сейчас я отвечу, Мариночка, какая роль лучше обиженного или обидчика. Сейчас скажу. Любой, даже самый маленький доход, все, что мы получаем, это бесценный дар, божественное изобилие. Не следует относиться с презрением даже к малюсенькой сумме, приходящей к нам в руки, считая ее бесполезной. Таким образом, мы воплотим на практике отношение к мелочи, как отношение к сотне. Да, действительно, есть такой закон. Дин, я не помню, как это на иврите, но цени то, что есть, потому что бывает действительно, что даже маленькая сумма, она может очень-очень помочь. Очень помочь. Я постараюсь ответить на вопрос, какая роль лучше, да, того, кто обижает, или того, кого обижает, да, если я правильно поняла. Написано у наших мудрецов, к сожалению, не помню источник, что лучше быть всю жизнь глупцом в глазах людей, чем один миг подлецом в глазах Всевышнего. Если я не ошибаюсь, это звучит цитата именно так. То есть, конечно, не дай бог, самое главное, это не быть обидчиком, не дай бог, не дай бог. И наоборот, если уже нас обижают, я в нескольких своих уроках приводила свою личную историю, что как-то одна женщина, вообще чужая, мне там прислала такие грубые сообщения, прям с такими некрасивыми, неприятными словами, вообще ни за что, просто чужая. Ну, вообще, как бы, для меня это было просто такое потрясение, потому что это был там первый год, когда я пользовалась WhatsApp, даже первый месяц, и я тогда вообще не знала, что, как. Для меня это был просто шок. Я эту женщину не знаю, там в группе несколько сот человек, и вдруг она мне... Я прислала какие-то словатуры в эту группу, и она... Вот у нее была такая реакция странная. И тогда муж был в отъезде, я одна дома с маленькими детками, и мне было так... Ну, как-то жутко просто стало после таких сообщений. И мне моя коллега Садика, она мне говорит на следующий день, говорит, Ивахай, скажи спасибо, что у тебя такие легкие ступени грехов. И честно, мне так это помогло. То есть если вдруг мы становимся в положении, да, человека, которого обижают, это искупление воспринимать как искупление грехов. Действительно, прямо так и попросить. Ашем, спасибо большое, да, или спасибо, что ты мне дал такое искупление грехов, да. Каждая, думаю, женщина согласится, что лучше там кто-то, чтобы сказал, что неприятно, или тем более написала, да, я ее заблокировала, и все, и больше я не вспоминала. Ну, вот сейчас вспомнила, да, вспоминаю на уроках для примера. Но понять, что это на самом деле мелочь, да, что намного как бы нам важнее, чтобы было все хорошо с нашими близкими, да, с нашими родными, да, чтобы все были здоровы. Это самое главное, ведь все же согласятся, что мы не ангелы, нету ангела, нету человека, который бы жил и никогда не ошибался, да. Поэтому Ашем же должен как-то очищать нас за наши неправильные поступки, да, не люблю слово грех. Поэтому вот такие вот посылаются нам иногда такие люди, которые нам делают больно. Опять же, конечно, с них за это будет спрос, если они сделают живую, если они извинятся. Конечно, они это просто так не проходят. Но нельзя просить для них суда, нельзя. Наоборот, знаете, вот честно, по собственному опыту, я пару раз пробовала помолиться даже за людей, несколько раз, которые делают мне какую-то боль. Я за них молюсь, чтобы они сделали шву. Я чувствую, что так правильно. Вот я думаю, что так правильно. Потому что мне не будет легче, если их накажут. Наоборот, самое лучшее мне делать шву. Это одна семья, да, мы все одна семья. Мы один народ. И знаете, вот постепенно, сколько я слушаю уроков, да, на эту тему, что Ашем очень приятно, если мы друг к другу так хорошо относимся. Именно, да, вот любим ближнего, как себя. Ведь если что-то мне то сказала, даже по глупости, да, не всегда мы успеваем сообразить хорошо перед тем, как что-то сказать. И если мы кому-то что-то сказали, что ему причинила боль, мы же не захотим, чтобы человек на нас жаловался и желал нам зла. Нет, наоборот, да, идеальный вариант был бы, чтобы человек за нас молился, чтобы нас не наказывали. Поэтому надо стараться, я думаю, тоже так поступать.